Есть глава 4, трансцендентальное знание, текст 36, перевод стиха. «И если даже ты, самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, ты переправишься через океан бедствий». Комментарий Шрилы Прабхупады. Правильное понимание своего истинного положения по отношению к Кришне настолько прекрасно, что оно может сразу же избавить человека от борьбы за существование, которое происходит в океане невежества. Этот материальный мир иногда рассматривается как океан неведения, а иногда как горящий лес. Каким бы опытным пловцом ни был человек, в этом океане борьба за существование очень сурова. Если кто-нибудь приходит на помощь и вытаскивает борющегося пловца из океана, он совершает величайшее благо. Совершенное знание, полученное от Верховной Божественной Личности, есть путь к освобождению. Сознание Кришны, наше спасательное судно, и метод этот очень простой и в то же время наиболее возвышенный. Апичетаси папипья сарвипья папакритама сарвам яна плавенаева приджинам сантаришьяси. И если даже ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, ты переправишься через океан бедствий. Трансцендентальное знание, 4 глава, текст 36. Так есть в Бхагавад-гите очень вдохновляющие стихи, которые Кришна говорит. Поскольку сознание Кришны очень редко встречается и труднодоступно для обычного человека. Обычно мы все нуждаемся в вдохновении на преданное служение. Поскольку реальная картина такова, что действительно борьба сурова, и очень сложно бороться с материальной природой живому существу. Поскольку материальная природа описывается как дайви, божественная, непосредственно контролирует ее Верховная Личность Бога и замысел определенный. И победить законы природы не в состоянии ни одно живое существо. Как бы оно ни развивало знания или свои мистические силы, никто не может это сделать. И в этом случае все же говорится, это возможно с помощью особой практики бхакти-йоги. Смысл не в том, чтобы бороться с материальным миром. Смысл в другом. Не соприкасаться с ним. Всякий, кто соприкасается с материальной энергией, будет побежден. Любой. Даже самый сильный пловец в океане утонет. Конечно, нужен корабль. Поэтому это хорошее сравнение. Тот человек, который находится в корабле, не соприкасается с океаном, он не участвует в этой борьбе. Он не тратит понапрасну силы. И положение его надежно и устойчиво, даже в океане. Поэтому здесь говорится, нужно подняться на корабль трансцендентного знания, сравниться с кораблем, поскольку материальный мир сравнится с океаном или горящим лесом. Горящий лес, то же самое, что океан, только там стихия огня, также очень опасно. Каждый терпит крушение в конце жизни, или в середине жизни, или в начале жизни, или в конечном итоге. И в этом случае человек, когда испытывает неудачи в материальном мире, а каждый испытывает неудачи, он нуждается в какой-то вдохновляющей силе. Вдохновляющая сила может исходить из веры человека во что-то, что так или иначе спасет его. Он просто верит во что-то. Он думает, вдруг что-то произойдет, и жизнь моя к лучшему вдруг повернется. Я надеюсь на это, я верю в это, что мне не все потеряно. Я жду все-таки своей звезды, думает человек. Это вера, это просто надежда на что-то. Вера, надежда, любовь, три, говорится, опоры. Это то, что вдохновляет человека. Либо он действительно имеет какую-то сильную привязанность в этом мире, и ради этого терпит все остальные проблемы. Это привязанность, может быть, это жена, может быть, это дети, может быть, еще что-то. Какой-то объект сильной привязанности, и человек испытывает к нему любовь. И думает, ну и что ради этого, просто у меня есть любимый человек. И что бы там ни было, у меня нет проблем. Ради этого я готов на любые испытания. Нет проблем. Я знаю, что вот этот человек меня любит. Это моя опора в этом мире. Но в Бхагаватам такие люди, такие родственники или любимые люди, они называются временные воины, да? Ненадежные воины. При первой же атаке какой-то майя они все сдаются, эти воины. Это выглядит такая надежная охрана. Семья, работа, деньги, дети, какие-то другие круг привязанностей. Человек действительно верит в это. Но при первой же стряске жизни все эти воины разбегаются в рассыпную. Был такой слон, это очень известная история в Индии, все знают ее. Гаджендра слон. Гаджа означает слон, а Индра означает повелитель, царь. Гаджендра означает царь слонов. Он был повелителем, царем слонов. У него было целое стадо хороших слонов на райской планете. Гиганты это были, неземные слоны. Это описывается на берегу Молочного океана, есть остров. В Молочном океане есть остров, и там гора Амрикута, и вот вокруг этой горы есть лес очень красивый, и там вот это стадо слонов жило. И Гаджендра, он был вождем, царем этих слонов. И однажды, когда он пошел порезвиться в воде, искупаться, на него напал крокодил. Бхагаватам объясняется, что это был за крокодил на самом деле, почему он напал, это редкий случай, обычно крокодилы не нападают на слонов. Обычно крокодил не может взять слона, вот так схватить, унести в реку. Но это тоже был не обычный крокодил. Это был царь крокодила. Это был также гигант. Причем он находился в условиях родной стихии, в воде. А слон, для него это положение было неестественно. И хотя слон был очень силен, он мог бы ни одного такого крокодила победить на суше, в воде он не мог справиться с ним. Крокодил, чем больше проходило время, тем больше чувствовал уверенность в победе. Энтузиазм прибывал к нему. Ощущение близкой победы. Поскольку он схватил его за ногу и терзал за это место, это очень болезненно. Слон же, наоборот, пытаясь вытащить крокодила, терял свои силы и кровь, и чувство боли мешало ему. Он никак не мог надавить на этого крокодила сверху, сколько это было в воде. И схватка продолжалась тысячи лет, по летоисчислению полубогов. Очень долго. Описывается в Бхагаватам очень подробно, как это было. Очень подробная история. История с этим слоном. Вся семья и все стадо выстроилось на берегу вот так вот. И наблюдало эту схватку. Никто не мог даже шагнуть в воду. Все были в страхе. А вдруг там еще один крокодил? Это был крокодил времени, несомненно. И по повелению времени он должен был одолеть Гаджендру. Безусловно. Гаджендра терял силы и потом почувствовал страх, в конце концов, что теперь он точно должен умереть. Он уже был не в состоянии бороться. И вся семья, дети, слонята, слониха, вышли на берег и трубили. Мой дорогой отец, трубили слонята. Выходи быстрее, мы тебя ждем. Мой дорогой муж, как жаль, что с тобой что-то случилось. Я всегда с тобой, Харибол. Я продолжаю любить тебя и думать о тебе. Гаджендра вдруг осознал, что нет никакой опоры в этом мире на самом деле. Он вдруг увидел ясно это все. Целое стадо слонов, и даже самые близкие ему слоны, и даже полубоги, это же было райское место, полубоги летали там, как птицы в небе. Они смотрели, что это там со слоном произошло. Странно, крокодил напал на слона. И все думали, это не мое дело, это его карма. Очень похоже. Когда с нами случается что-то неблагоприятное, заболели, допустим, мы, или потеряли богатство, или что-то еще, ушла жена из дома, никто нам не может помочь. И говорит, ну ничего, ничего, потерпи, Харибол. Я пошел там, я спешу, извини. Как один преданный, он заболел. И он думал, что он должен умереть. Он так себя чувствовал плохо. Он подошел к другому преданному и сказал, мне совсем плохо. Кажется, это конец. Проповедуй мне сейчас. Мне что-то нужно сказать. Мне очень трудно. Но преданный сказал, извини, просто у меня нет времени, я как-нибудь потом тебя проповедую. Я сейчас просто спешу. Другая преданная, рак. Обнаружили рак. Сколько проживу? Может быть, год. Максимум два. Но вообще-то полгода, наверное. И преданные знали об этом. Но между ними возникла пропасть сознания. Они не понимали ее, она не понимала уже их. Она смотрела так, наблюдала, они все суетятся, что-то делают. А вам для меня все кончено. Почему для меня все кончено? Я такая же молодая, как они, что-то справедливого. Теперь я не могу так заниматься служением, бегать и радоваться, как они, воспевать киртаны с радостью. Все кончилось у меня. Осталось всего лишь полгода. А другие смотрели на них, думали, о, смертник сидит. Нет никакой поддержки на самом деле. И не может быть. Конечно, есть какая-то поддержка, мы можем проповедовать друг другу. Но даже в этом случае говорится, все зависит от самой личности, от самого человека, от его готовности принять смерть. Так эти перемены. Если мы тонем в океане, никто не будет помогать нам, потому что каждый может утонуть вместе с нами. Каждый борется за выживание, таков закон. Если мы плывем к цели, и кто-то тонет, мы даже не останавливаемся. Нет смысла останавливаться, терять силы. Нет смысла никакого помогать. Каждый уже отвечает сам за себя. Все. Поэтому можно сказать, до свидания, я тебя люблю и помню, и поплыть дальше. И когда я тону и прошу о помощи, я знаю, что никто не остановится на самом деле. И каждый должен быть когда-то утонуть в этом материальном океане и испытать это все. На самом деле то, что человек испытает в момент смерти, обычный материалист, это будет сам Кришна. В этот момент он поймет, что всю жизнь у него не было такой опоры, не было знания, на которое можно было опереться. В этот момент он может подумать о Боге также, поскольку в момент смерти человек начинает предаваться Богу. Автоматически. Любой нажим майя обычно приводит к такому результату. Любой нажим майя. И даже атеисты начинают обращаться к Богу. Иногда они даже начинают проклинать в момент смерти. Это все ты на самом деле, не говорят. Теперь я понимаю, Бог есть, но Он во всем виноват. Такие даже случаи есть. Поскольку Кришна говорит, я именно являю себя как смерть среди материалистов, для материалистов. Для преданных он выглядит всегда в очень красивой, привлекающей форме, а для демонов и материалистов он в форме смерти, в ужасной форме, проявляет ужасную форму, которая будет страх и ужас. И слон Гаджендра, он понял это так же. И он уже не думал о семье, о жене, о детях. Он понял, у него своя судьба, его время настало. Теперь он должен забыть обо всем, просто умереть. Но в прошлой жизни этот слон Гаджендра был великим преданным. Он стал слоном по проклятию одного мудреца. И память прошлой жизни была у него. И хотя он был в форме слона, в теле слона, вся память прошлой жизни всплыла относительно его преданного служения. Этот инстинкт обращения к высшей силе есть даже у животных. Мне рассказывали некоторые охотники в тайге, когда медведи раненые приходили к человеку, чтобы их вылечили. Раненый медведь приходил к человеку. И также есть такие истории со слонами. У одного слона копье торчало в спине очень долгое время. Он пришел к человеку, лег на передние ноги так вот и показал ему свою рану. И ждал, пока человек вытаскивал это все и лечил его. Он искал прибежище. Это естественно даже для животных. В случае таких вот проблем они ищут прибежище у высшей силы. Поэтому слон Гаджендра, поскольку он был в прошлой жизни великим преданным, он не стал обращаться к полубогам, которые также могли помочь ему на самом деле. Но знание преданного служения всплыло у него. Когда-то он уже имел эту поддержку, эту большую веру. И у него всплыли шлоки определенные, которые он изучал в прошлой жизни из шастр. И он вдруг спонтанно стал прославлять Верховного. Он вдруг заговорил, как реализованная личность, слон. Стал носить величественные молитвы на санскрите, воспевать. На хорошие, красивые мелодии ведические. И он стал прославлять его, восхвалять его. Он говорил, что это крокодил времени, и каждого проглотит это время. И мы нигде не найдем прибежище, кроме как у Верховного Господа, он говорил. Это вечное прибежище. И он описывал трансцендентные качества очень долгое время. Он настолько погрузился в этот процесс, что даже забыл о крокодиле на какое-то время. И вот в этом экстазе, который пришел к нему, преданности, в этой ситуации он полностью был преданным, он сорвал цветок лотоса хоботом, и стал предлагать его Господу Хари. И в это время появился Гаруда очень быстро. Он просто проявился из пространства. И на спине стояла форма Господа Хари, восьмирука. Та форма, которая обращалась к Гаджендра. Он молниеносно проявился там, сразу же. Как только он увидел, насколько искренне эта душа в теле слона, он сразу проявился там со своим оружием, атрибутами. Чакра, старшина чакра, булава, лотос, раковина. Он затрубил в раковину. Это звук, который вдохновил Гаджендру очень сильно. Ой, я, кажется, спасен. Мой Господь пришел сюда. Вот она, настоящая опора, настоящее прибежище. И Гаджендра сразу почувствовал прилив сил. И когда Господь Хари пролетал мимо, он взял этого слона и на берег выбросил вместе с крокодилом. Просто так, с легкостью. И Сударшан чакра отпилил голову крокодилу. И как только чакра коснулась головы крокодила, из него вышло прекрасное существо, Гандхар. Он также был проклят в прошлой жизни, стал крокодилом. Это был Гандхар, один Гандхар. Но Гаджендра, он получил освобождение Сарупья. Сарупья означает, получил точно такую же форму, как у Господа Нараяны. Одинаковую. Есть несколько только маленьких деталей, признаков, которые отличают форму Нараяны от его слуг. Они в точности, как две капли воды, очень похожи друг на друга. Один из таких признаков, что у Господа Нараяны, у единственного, есть завиток на груди волос, чреватца. Маленький завиток волос на груди. У его слуг в этой форме нет такого завитка. Так что, если мы увидим такую форму, мы будем ориентироваться об этом завитку на груди, описанном в шастрах. И таким образом слон Гаджендра, он был спасен, хотя это было проклятое живое существо из-за своей греховной деятельности в прошлом, так же, как и крокодил. Все получили благо, поэтому Кришна здесь вдохновляет Арджуну, говорит, даже если ты самый грешный из грешников, ты должен все равно встать на путь этого знания, подняться на корабль. И, несомненно, ты переправишься через океан бедствий в любом случае. То есть это один из вдохновляющих стихов. Не следует отчаиваться, если мы встали на этот путь сознания Кришны, не должно быть скорби и отчаяния. Но поскольку мы находимся в океане, то иногда бывают непогоды и штормы. Луна материальной природы — это не что-то такое спокойное, плавно крутящееся, как калейдоскоп такой. Иногда бывают действительно шторма настоящие. Иногда возникает чувство, что мне ничего не получится, что я просто погибну и все. Уйду в маю, попаду в ад, лишусь всех плодов. Ничего не получается. Я так не могу контролировать чувства, человек думает. Я уже столько лет в сознании Кришны. Иногда бывает такая ситуация, когда давление гун усиливается по каким-то причинам. И тем не менее, это, конечно, результат какой-то греховной деятельности в прошлом, когда мы испытываем давление майи. Это помогает нам очиститься. Например, признак греховности — это упрямство. Человек слышит о Боге и не принимает его все равно. Почему, спрашиваешь? А я никто не видел его. Недавно была программа, там были люди от 60 до 80 лет. В общем, это такой клуб, куда приходят вот такие старые одинокие люди. Класс интеллигенции в основном там был. Они одевались все очень прилично, украшения у всех были, хорошо уложенные прически, крашеные волосы, очки с цепочками, там, ну, такие люди. Где-то 60 человек в зале было. Это клуб был для стариков, он работает уже 6 лет в одном городе. Это Первоуральск. И нас пригласили туда провести лекцию, у них вечера вот такие собираются. И мы начали лекцию говорить о сознании Кришны. Не было микрофона. И был большой интерес, очень большой интерес был. На задних рядах они даже встали, раскрыв рот, и смотрели вот так. Всю лекцию простояли. Но неподалеку сидел старик, который вдруг в середине лекции громко заявил: «А мне ваша лекция совершенно бесполезна», он сказал. Так очень громко. Я остановился, думаю, что-то... Надо разобраться, что-то не то. «Потому что я отсюда ничего не слышу», он сказал. Он, у него плохой слух был. Я говорю, ну посадите его сюда, тут рядом кресло, пускай здесь кем сядет. Его все стали уговаривать, он не сдвинулся с места вообще. Я не мог понять, в чем дело. 83 года ему сказали. Вы, говорит, не обращайте внимания, ему 83 года. Он ничего не слышит. Я говорю, так нужно было посадить его поближе. Так мы же хотели его. Он же еще и упрямый. Я очень удивился, что 83 года такое упрямство. 83 года. Как можно быть таким упрямым 83 года? Но шастр говорит, это может быть, когда человек очень греховен. И он, тем не менее, что-то слышал, этот человек. Потом он буркнул, Бог, Бог. А кто видел? Так он что-то там недовольно говорил. Это был один такой человек там сзади. И так это их единственный аргумент. Если никто не видел, то Бога нет. Но это и есть упрямство. Почему нужно видеть? Можно услышать о Боге. Какая разница? А? Неужели они думают, что если они увидят, то они сразу все поймут? Вот мы видим материальный мир, и ничего не понятно все равно. Неужели если мы посмотрим на Бога, все будет понятно? Мы видим солнце, но мы не знаем, что такое солнце, хотя и видим его. Конечно, мы можем понять, что такое солнце, услышав о нем от других. Более подробно можем только услышать. Это такая звезда, они говорят, вот такие процессы происходят, там кто-то исследовал, кто-то что-то делал, какую-то информацию получил, на слух передает другому. Это более совершенный метод. Я не могу отсюда увидеть, скажем, Свердловск, но я только что оттуда. Я могу каждому рассказать, как выглядит этот город. Почему нужно обязательно видеть это все? Конечно, это упрямство. Интересный момент. Это связано именно с греховной деятельностью человека. То есть ему трудно принять это знание трансцендентное. Поэтому, говорится, грешный из всех грешников означает очень упрямый человек. И все же, если он также поднимется на корабль трансцендентного знания, он получит свои плоды и избавится от этой беды. Есть такие бабочки, однодневки называются. Ночные бабочки, однодневки. Они живут одну ночь всего. Очень быстро у них происходит этот процесс роста, размножения. Они обычно вечером появляются на свет, как только солнце садится. И к утру они уже оставляют тело. Все. Можно видеть утром, как они вот так лежат уже. Одну ночь они активны. Все. Представление этой бабочки о мире, конечно, есть какое-то. Что он темный весь мир. Но иногда какие-то есть источники света. Огонь, лампочки. Есть какие-то цветы, растения, есть другие бабочки, еще что-то. Но вокруг темно. Это ее опыт жизни. Это наш опыт жизни также. Бабочка-однодневка. Есть бабочки-многодневки. Они знают, что есть день, кроме ночи. Бабочка-многодневка говорит бабочке-однодневке. Есть солнце. Ты зря думаешь, что мир вот такой темный всегда. Время от времени встает солнце и становится светло полностью. Нет тьмы вообще. Бабочка-однодневка думает, а что такое солнце? Что это такое, что нет тьмы вообще? Что это такое за объект солнца? Солнце это такой сияющий шар, ослепительно сияющий шар, невозможно смотреть даже на него. Он освещает все вокруг, всю планету, полпланеты сразу же освещает. И тьмы никакой нет. Бабочка-однодневка думает, я никогда такого не видела. Никто никогда такого не видел. Ни одна бабочка, одна девка не видела такого. Эти многодневки выдумывают наверняка. Они гордятся своей долгой жизнью. И выдумывают. Разве такое может быть, что такой слепительный шар бы поднялся в небо? Откуда он поднялся, этот шар? Откуда он взялся, такой слепительный шар? Я светил все вокруг. Нет, какие-то сказки просто. Хорошая аналогия. Очень трудно поверить действительно в это. Если мы представим эту ситуацию бабочки-однодневки, очень трудно поверить в то, что вообще возможно вот такое вот сияющее тело небесное, как солнце и луна. Иногда некоторым людям тоже в это трудно поверить. Они смотрят на солнце и думают, трудно поверить, что такое существует. Я встречал такого человека однажды. Говорит, я всегда говорит, удивляюсь, когда смотрю на солнце. Я не могу понять, откуда столько энергии там. Миллиарды лет оно светит и не угасает. Что же это такое, он говорит. Я не могу в это поверить, но это факт. Вот оно висит передо мной и освещает все вокруг. Но Веда говорит, что солнце освещает даже всю Вселенную. И точно так же понять Бога с позиции бабочки-однодневки очень трудно. Что, есть кто-то такой, кто поддержит всю Вселенную? Я никогда такого не видел. Поддерживает всю Вселенную? Кто один? Одно существо поддерживает всю Вселенную? Нет, в это невозможно поверить. Даже ученые люди говорят такие вещи. Поскольку у них нет такого опыта. Это признак греховности. Почему кто-то скажет греховность и упрямство? Может быть, это разум? Может быть, это разум? Я не верю потому, что у меня нет доказательств. Поэтому это, может быть, разум, это наука. Нет, на самом деле. Наука говорит, что мы можем принять любую теорию. Наука, мы принимаем любую теорию, широта взглядов. Например, такова теория. Есть Бог. Если я ученый, действительно человек, я должен записать эту теорию и рассмотреть ее наравне с другими. Не так ли? Попытаться найти доказательства беспристрастно. Если такие доказательства есть, я должен принять, что Бог есть. Если доказательств еще нет, я говорю, вот такова теория также имеет место, что есть Бог. Но почему я должен это отвергать, как ученый? Здесь что-то не то. Здесь есть какое-то качество. Это качество называется зависть. Кого я отвергаю обычно? Кому я очень завидую? Если я завидую какому-то человеку, отвергаю все его лучшие качества. Я вообще хочу доказать, что он не существует как личность практически. У него нет мозгов, нет глаз, нет никаких хороших качеств. Практически я его сужу существование к нулю какому-то. Обесцениваю его, я завидую ему. Это единственная причина, почему люди не принимают Бога в материальном мире. Из-за зависти. Не также из-за скудности знания. Но если мы хотим убедиться в том, что есть зависть к Богу, нужно дать знания Бхагавад-гиты. Сразу все проявляется. Как только завистливый получает знания Бхагавад-гиты, он сильно расстраивается или раздражается. Такой человек попался однажды мне в гостинице. Мы с ним целый день находились в одном номере по стечению обстоятельств на севере. И он заинтересовался просто нами, что такие странные люди, и мы там проповедовали ему. Сначала он вообще ничего не слушал, все перебивал, ничего не слушал. Но время было много, целый день, на улице была пурга и холод, некуда было идти, мы просто ждали в гостинице. Я ему стал проповедовать дальше, проповедовать и проповедовать и проповедовать. И он потом прослушал целый час, просидел, молча, перестал говорить. Я удивился, что чем больше он слушал, тем больше он мрачнел. При этом, чем больше слушает о Кришне, тем больше это самое сиять начинает, радоваться. Его вдохновляет вообще это все. А этот человек, он наоборот, он мрачнел, мрачнел, мрачнел. И потом у него голова висела на животе буквально от проповеди. И потом, когда он уже собирался уходить, он вздыхал все время, стал серьезным, оделся, одел свою шапку, встал перед дверьми и сказал: «Я желаю вам успехов в том еле, в которое я не верю». И ушел. Очень печальное такое было расставание, разлука с Кришной. Это его разочаровало в жизни. Он вдруг понял, что если принять все это, вся его жизнь, которую он прожил, ничего не стоит. Все его планы, все его усилия материальные, все проваливается сразу же. Все надежды. Это тоже греховное положение. Греховный человек, он не желает служить Кришне или познавать Кришну. У него есть какие-то отдельные планы от него. Отдельные планы от него. Это называется сознанием индивидуалиста. Вот есть Кришна и его воля. Это верховная воля. Конечно же, естественно, что все остальные просто примут ее на общее благо. Так же, как есть закон от государства. Конечно, для того, чтобы люди приняли его и жили в мире. Но я все же не принимаю закон государства. Более того, когда мне напоминают о законах, я негодяй, я только злиться начинаю. Эти законы, кто их соблюдает, кому они нужны, они говорят. Все мошенники и законодатели. Никому не верю. Но вся его жизнь – это ад, фактически. Вот результат. Хотя он чувствует себя таким свободным человеком, вся его жизнь в ад превращается. И тем не менее, если он поднимается на корабль трансцендентного знания, а что это означает? Он находит прибежище у тех, кто обладает этим знанием. Так или иначе, говорится. Есть множество людей, которые не готовы сейчас на 100% последовать за преданными. Все регулирующие принципы, все эти программы, вся эта аскеза, которая существует. Они не готовы принять сейчас на 100% все, весь этот процесс. Тем не менее, они имеют какое-то отношение и помогают преданным. Хотят помочь преданным. Много появляется сейчас таких людей. Они не думают, что они будут следовать на 100%, но они очень хорошо относятся к сознанию Кришны. Это также имеет отношение к этому стиху. Эти люди также начинают подниматься на корабль трансцендентного знания. Возникает связь. Можно привести пример, что тот человек, который ухватился за канат этого корабля, тоже не тонет. Это тоже один из примеров. Тот, кто тонет, должен поймать просто канат. Конечно, есть другая вещь, что там есть хищные всякие рыбы в океане, и тоже это не гарантированно идеальный исход. Идеальный вариант — это на корабле быть все же. И тем не менее, он не тонет сам по себе, если не случится что-то такое в этом океане. Но канат также спасает его. Если мы говорим о корабле, то огромное количество людей может быть спасено с помощью одного корабля. То есть результат трансцендентного знания, что человека избавляет, это от борьбы за существование. Вот результат знания, эффект его. Поскольку каждый борется за выживание, то нужно просто освободиться от этой борьбы за выживание. Нам не нужно выживать, мы вечные живые существа. Но нам нужно выжить в материальных условиях. Вот на чем мы сконцентрированы. Хотя это не наша естественная среда, жить в материальном мире и просто бороться за выживание. Совсем не нужно это делать. Нужно просто научиться жить вечной жизнью. Блаженстве и знании. Никакой борьбы для этого не нужно. Само наше существование означает вечная душа. Почему же мы боремся за выживание? Потому что мы попали в материальное окружение. Есть материальное тело, есть материальные чувства, материальные представления, материальный мир временный. Поэтому мы все это пытаемся удержать здесь вместе с собой, что мы имеем. И вместе с этим тонем, говорится. Как человек, который набивает свои карманы золотом, драгоценными камнями и переплывает реку потом. И он тонет с этим грузом, несет его ко дну, этот груз. Это вот борьба за материальное выживание. Она рано или поздно вот так вот кончается. То есть борьба эта суровая. Тем не менее, если пловец имеет какие-то силы, он надеется на них, на эти силы. Есть даже такие рассказы о каких-то таких героях, которые переплывали там вплавь целое море, покоряли целое море. Или на шлюпке на какой-нибудь через океан, на папирусной лодке через океан. Все это попытки вот так вот господствовать, так вот преодолеть какие-то трудности. Бороться за выживание — это вообще принцип жизни на самом деле у людей. И цель обычно этой борьбы — просто немножко денег, какие-то женщины там, все, больше ничего. Это в Бхагаватам написано, что ради вот этой цели, женщины и деньги, человек рискует жизнью, любит рисковать жизнью. Иногда даже отдает свою жизнь на поединках на каких-нибудь. За даму сердца. То есть сколько угодно таких историй в Средневековье. За даму сердца сражались рыцари, кшатрия. Так растрачили свою жизнь. А другие кинозвезды, например, они также для того, чтобы больше прославиться, брали какие-то опасные роли и без каскадеров сами выполняли опасные трюки, как там Жан-Поль Бельмондо, допустим, или этот, который человека Тарзана играл. Это приводило всех в восхищение, когда смотрели на экран, как этот Тарзан прыгает там. Или что-то еще он делает. Я не видел ни разу этого фильма про Тарзан. Но мне рассказывают, что это что-то уникальное такое вообще. Этот человек погиб при съемках однажды. Или этот альпинист, скалолаз, известный мировой Абалаков. Раньше я интересовался этим. Он тоже был чудо среди альпинистов. Даже среди них он выделялся особенно. Это был ужасно смелый человек. И очень-очень сильный и ловкий. Прям все его тело было предназначено лазить по скалам. Можно себе представить, какое он тело получил в следующей жизни. Паук, да? Он делал удивительные вещи. Он мог держаться на одном пальце. Вот такие сильные руки у него были. На одном пальце мог держаться на какой-то зацепке и висеть на скале с рюкзаком. Однажды один очевидец, он просто даже в книге это написал про него. Как они попали в трудное место однажды на этой скале на какой-то. И было трудно. И была вот только одна зацепка слева. Вот. Была ровная, гладкая скала, внизу была огромная высота. И следующая зацепка была где-то метра на полтора вперед. Очень трудно было что-то сделать. А Балаков даже не остановился, увидев это. Он даже не раздумывал. Он левой рукой взялся вот так за эту зацепку, отпрыгнул ногами в сторону, как маятник, жить ногой на ту зацепку. И как кошка перелез туда. И этот человек, хотя видел, что он сделал, не мог повторить этого. Там были мирового класса такие люди. Не мог этого повторить. На одной левой руке, с грузом, с помощью маятника, перепрыгнул на ту сторону и пошел дальше. Даже не остановился. И тем не менее он погиб, Балаков, известно всем. Он сорвался с огромной высоты и вдребезги просто разлетелся. У меня много знакомых этих альпинистов тоже получили сильные увечья. И ради чего, спросите их? Они очень гордятся этим причем. Показывают свои раны потом, вывернутые ноги там, переломанные ребра. Это вот на той горе, это на той горе. Был еще другой документальный фильм про одного японца, этот Камикадзе. На лыжах спускался с Эвереста. Догадаться только. Туда подниматься нужно было. А такая разряженная атмосфера, что через два шага у вас уже в глазах темнеет. В этом году я был в Алатау, в горах. И мы пошли пешком к снежным вершинам, там преданные повезли нас на одно очень интересное, красивое озеро. И вот там тоже, вот я это понял, что такое горы. Вы делаете несколько шагов вверх, у вас все темнеет, расплывает, и восстанавливаетесь, и снова потом несколько шагов, снова все темнеет, и вот так вы передвигаетесь. Там очень высоко, потому что кислородное голодание. Этот человек, он нанял этих шерпов, местных людей, которые несли бы этот весь груз, поскольку это целая экспедиция была с ним. Кто-то там должен был снимать. А это был тоже мирового класса такой человек. Он горнолыжник. И был документальный фильм об этом, о как он покорил вот этот Эверест. Ну, это было не самое высшее, не самый пик Эвереста, но почти практически. И показали эту вершину, сердце замирает от ужаса просто. Голая, ледяная вот такая вот скала ровная. Ну, очень крутой там подъем такой. И они шли туда, шли, и некоторые люди даже, один человек умер даже там в экспедиции. Некоторые ушли вниз, а он продолжал. Он буддистом был, человек. И перед тем, как покорить этот Эверест, он поставил зеркальце какое-то там, вот, и молился вот этому отражению горы, чтобы это была успешная его попытка. Он боялся. И он решил проверить себя вот в этих высотах, когда где уже трудно ходить, как же он будет там ездить на лыжах. Это же такие нагрузки. И вот показали в этот момент эту съемку, что он там вытворял. Это было потрясающе. Никакой обычный человек не может такого сделать. Как он там прыгал, как он там летал, как он крутил среди этих скал по снегу, это было потрясающе. Он не падал. Но комментировал, что уже через какое-то время он не видел, что он делает на самом деле. Все делалось автоматически. У него потемнело в глазах, он терял сознание от разряженной атмосферы. И тем не менее он продолжал автоматически это все делать. Как-то благополучно где-то там остановился. И на следующий день он решился спуститься с этой горы. Он даже ничего не получил за это, никаких денег. Просто риск. Слава. Человек рискует жизнью ради славы просто. Это все греховная деятельность фактически. Это эти аскезы все демонические, это усиливает отделенность от Кришны, когда человек развивается в этом направлении. Любая демоническая аскеза разрывает нас с Кришной еще дальше. Люди становятся очень гордыми, покоряя какие-то вершины или прыгая куда-то, на машинах взлетая, прыгая, перепрыгивая через какие-то там препятствия. И так он пошел туда наверх. Больше, чем полдня он поднимался куда-то, за ним наблюдали в эти приборы. Как он там идет, не поет ли где-нибудь, нес свои лыжи, парашют, тащился туда, и наконец он достиг той точки и сделал знак особый, что он готов спускаться. И там все это съемки, все снимают, там какая-то есть камера такая с таким объективом. Все было на царе. Но вот он сорвался. Движения не было видно никакого, это было очень высоко. С огромной скоростью он спускался вот так вот. Едва-едва спускался, казалось. Но потом выяснилось, что это был не снег, а лед. Он поднимался по снегу, но спускаться стал по льду потом. Это был лед точно. Вот такой вот формы, как стиральная машина. Его ноги как пружины, вот так вот работали. Конечно, долго не могло это продолжаться. Он спускался сразу со скоростью 200 км в час. Сразу же практически он открыл парашют свой. Но там разряженная атмосфера, скорость не уменьшилась даже нисколько. Вот такой ритм. И все снимали затаив дыхание. Вот он покоряет Эверест. Но уже потом он упал и поехал по этому льду. Прямо в... Там была впадина, пропасть такая. Снежный край был такой. И потом была впадина гигантская туда вниз. И все были уверены, что он упадет туда и где-то все. Тем не менее, он упал в этот снег, несколько сот метров затормозил, и недалеко от края он остановился там. И не шевелился. Он больше не шевелился. Пока к нему не подошли, но выяснилось, что он, наверное, будет жить. И он выжил. У него были переломаны все ноги и руки полностью. И даже позвоночник. Тем не менее, он выжил. И он всем показывает этот фильм, эти фотографии, с улыбающимся лицом на фоне Эвереста. Там он переломал все руки и ноги. Борьба за выживание. Ни за что люди теряют свои жизни, тратят свои жизни так же. Другие тратят свои жизни не лучше. Просто ходят на завод в течение 10 лет, 20 лет, 25 лет, 30 лет. На завод ходят работать. На станке. Или камни дробят всю жизнь. Какие-то глупости, в общем. Это то же самое, только другая сторона. Это тоже риск на самом деле. Кто может так рисковать своей жизнью, чтобы всю жизнь ходить на завод? И остаться потом в невежестве ни с чем просто. Но на доске почета что-то останется там. Какая-то фотография. Такая немножко размокшая, под дождем, этими разводами. Такая ретушированная чуть-чуть, такая. Глазки такие будут. Мужчины разглажены будут там. Такое лицо будет квадратное. Ничего не выражающие глаза такие. Написано как? Доска почета. Героям труда. Вечная память. Кто-то не согласится, потому что кто-то уже так и сделал. И будет труднее принять. В этом-то все и проблема. Если я уже это делаю, мне труднее принять. А если я это уже сделал, я не могу это принять, что вы говорите. Я всю жизнь напрасно прожил. Я так много сделал полезного на этом заводе. И мою фотографию не зря повесили туда. Там тысячи людей, а вот только меня повесили. А вы говорите зря. Я работал не хуже, чем другие. Это будет труднее. Поэтому сама по себе греховная деятельность сдерживает наш момент предания. Он откладывается. Мне труднее принять это все. Потому что я уже действовал неправильно все это время. И тем не менее, человек будет страдать, просто страдать в таких условиях, когда он борется за выживание. Мы получили однажды в один день 4 письма. 4 письма получили супруга. Одно письмо пришло от моих родителей. Другое письмо пришло от ее родителей. Третье письмо пришло от ее сестры. Четвертое письмо пришло от преданной из Швеции. Я открыл сначала письмо своих родителей. Это просто стенания записанные. Стоны записанные. Причем это обычные письма, какие писали раньше. Но теперь, когда их читаю и вижу, как они страдают в этой жизни. Они стали старые. Вот бабушка погибла в Нефтегорске, землетрясение было. Дали 50 миллионов за это. Другие родственники выжили, но потеряли дом и имущество. Им тоже дали деньги. Они все поехали в Южный Сахалин. Там получили квартиры. А бабушка погибла под развалинами. За нее дали деньги. Теперь эти деньги они не могут поделить. Это все подробно было описано. Как много вокруг этого было проблем. Остался еще один ее брат, который лежит парализованный. За ним ухаживала бабушка. Но теперь бабушка умерла. Кто же теперь будет ухаживать за братом? И когда я это все читал, это было просто какой-то кошмар. Мне казалось, этого невозможно выпутаться. И в каждом письме что-то такое. Но потом он говорит, ну вообще так все хорошо. Я думаю, ну если они так думают, слава Богу. Если все-таки не считают, что это хорошо, тогда все как-то не так уж и плохо. Я открыл другое письмо. Родители жены. Бросили свой дом, им уже под 80 лет. Они всю жизнь прожили в Уссурийске. Бросили свой дом и уехали в Сибирь. Никогда не были раньше там. Они продали свой дом, купили дом в Сибири. Потом она уехала в Швецию, она очень хорошо знает английский язык, и вот уже много лет она переводит книги Шрилы Прабхупады. Считается наилучшей переводчицей сейчас, одной из самых лучших переводчиц. И она пишет письмо. Как я вам благодарна? Все слава Шриле Прабхупаде. Большое вам спасибо. Я никогда это не забуду. Как я счастлива сейчас. Вся жизнь прошлая как сон. Теперь у меня все в порядке. Хари Богу, Хари Кришна, Джай Кришна. Никаких проблем. Я прочитал, подумал, вот это сознание Кришны. Яркие сравнения. Нужен опыт сравнений. Материалисты не верят, что у вас все хорошо? Вы не боретесь за выживание? А? Ну хорошо, подождите до пенсии. Там вы заборетесь за выживание. Это вы сейчас пока молодые, мать мне говорит. Пока вы молодые, вы такие, все отдаете, всех принимаете. Но вот вы постареете когда? Вы будете другими. Но зачем стариться? Не нужно стариться, нужно оставаться молодым в этом отношении. Сознание Кришны оставляет нас молодым. Каждый в сознании Кришны чувствует себя 16-летним. Это написано на самом деле в шастрах. Не то, что даже то, что мы ощущаем, это написано в шастрах. Один из признаков освобожденной души. Он себя чувствует 16-18-летним. В любом возрасте. Даже если ему 93 года. 16-18 лет. Так он себя ощущает. И другой признак освобожденной души. Что его не привлекает греховная деятельность. Его не привлекают женщины, деньги, там, интоксикации, что-то такое. Равнодушен совершенно. И он не подчиняется переменам тела. Старость, рождение, болезни и смерть не затрагивают его сознание. Есть на самом деле 8 признаков освобожденной души. Они где-то описываются, я не знаю точно. Может быть, читание через там. То есть вот реальные примеры, когда человек поднимается до уровня трансцендентного знания или процесс получения трансцендентного знания и освобождается от проблем этого материального мира. Факт. Он даже не ощущает никакой общности с этим материальным миром, не отождествляется. Ему даже кажется, что он здесь и не живет. Он просто здесь пребывает, находится. Например, не везде мы проявляем свою активность жизненную. Обычно это там, где какие-то есть знакомые люди, благоприятное место, знакомые люди, какой-то. Дома обычно люди самые раскованные, не так ли? Наибольшая активность жизни это в домашних условиях, где близкие люди. В других условиях мы сдержаны. Также в материальном мире мы не можем проявить такой раскованности, такой активности. Мы здесь в очень сдержанном состоянии, неестественном состоянии. Мы просто тут пребываем, фактически даже не живем. Здесь нет настоящей жизни, не может быть настоящей жизни. Просто пребываем здесь. И все, что мы делаем, касается просто нашего долга. Выполняем свой долг. Что-то наподобие армии. Когда в армию призывают, то человек там не живет своей обычной жизнью, а просто выполняет свой долг и ждет. Просто пребывает там. И ждет, когда же он пойдет обратно домой вернется. Точно такое же состояние испытывает преданный сознание Кришны. Да, я здесь пребываю, и поэтому я должен что-то здесь хорошее делать. Это моя обязанность. Служить Кришне, посвятить все на благо всех окружающих. Другим рассказать о Кришне также. Поскольку у меня все в порядке, могу другим что-то также помочь. Преданный просто делает это и ждет. Когда наступит это время, когда Кришна просто заберет его из океана. За косичку, за шибку выдернет. Момент смерти так происходит. Просто забирает. Сам спускается. Верховный сам спускается к преданному. Ни полубоги, ни кто-то. Ему приятно самому это сделать, преданному. Взять его в собственные руки. Сам как бы момент освобождения. Но освобожденное состояние приходит задолго раньше до смерти. Переправишься через океан бедствий. В этом случае он даже не выглядит как океан, этот материальный мир. Он не пугает, не выглядит таким безграничным, таким непреодолимым, стихией какой-то такой. Он начинает выглядеть как лужица среди телячьего копытца, описывается в ведах. Не надо даже переплывать, не нужно даже лодки на самом деле. Такая метаморфоза происходит. Кто-то поднялся на корабль, а потом видит, что океана-то и нет на самом деле. Какая-то лужица, да ее можно просто перешагнуть. Поэтому лодка, на которой как бы преданный должен переправиться на ту сторону, она остается на том же самом берегу. Он садится в лодку, потом видит, что не нужна лодка, он перешагивает, и лодка остается на том же самом берегу. Не двигаются на этой лодке по океану. Как только входит кто-то в эту лодку трансцендентного знания, океан сам суживается. Иллюзия. Иллюзия непреодолимости майя. Ловушки майи на каждом шагу. Кажется, вот проблема, невозможно предаться Кришне. А вот в этом случае, в моем, точно это невозможно. У меня особое положение. У меня потому что нет того, нет того, этого тоже нет. Плохая организация. Я не успеваю делать то-то. Я не могу жить вашими. Я не могу делать то, я не могу делать то. Нет, я не могу предаться Кришне. Непреодолимые условия. Все это иллюзия полностью. Нет никаких препятствий в сознании Кришны вообще. Нет никаких препятствий. Все это материальные препятствия. Это точно так же, как камни на пути у Ганги. Может ли это быть препятствием, если Ганга течет? А? Там могут быть большие даже камни, их нельзя поднять. Но для Ганги это сущие пустяки. Невозможно остановить текущую Гангу. Она все равно впадет в море. Любые препятствия, если встретятся, неважно. Это процесс преданного служения, он подобен потоку Ганги. Материальные препятствия подобны камням. И поток Ганги – это вот этот экстаз, экстаз желания, желания, любви к Богу, привязанность. Вот это вот увеличивается в преданном. Становится как рекой Ганги, этот поток, который устремляется туда. Как чувства, они стремятся соприкасаться с Кришной. Ум стремится думать об этом объекте. Это стремление, этот порыв, он сравнится с потоком Ганги. И все эти препятствия, они просто выглядят тогда незначительными. Но в другом случае, если сухое русло, что можно сделать с этими камнями? Необходим этот поток преданного служения. Оно ничем не обуславливается. Это просто слушать святые имена Кришны. Это все, на самом деле, воспевать вместе. Это главное. Все остальное зависит уже от условий, что мы можем делать. Регулирующие принципы и воспевание Хари Кришна мантры каждый может делать. Для этого не нужны какие-то особые условия. Для соблюдения принципов никаких условий не нужно. И чтобы повторять Хари Кришна, также не нужны никаких условий практически. А все остальное, конечно, зависит от условий, это не важно. Насколько позволяют условия, настолько я буду служить Кришне. Этого будет достаточно вполне. Не требуется какой-то нормы, норматива. Как норматив там ГТО там, или как эти стахановцы тоже какие-то нормы устанавливали там раньше. Не нужно никаких таких норм. Просто все, что можешь, делай. Все, что способен, делай. Главное, повторяй внимательно, слушай, читай книги, общайся с преданными. Соблюдай принципы, говорится. Все. Успех очень просто на самом деле. Но кажется невозможно. Кажется даже новому человеку, что невозможно даже все принципы соблюдать. Удивительно. Ему кажется, что невозможно 16 кругов каждый день повторять. Это кажется такое препятствие, как стена. Нет, для меня это невозможно. Я работаю физическим трудом, невозможно без мяса. И так это все выдумки на самом деле. Все это на самом деле очень легкий, естественный процесс. К нему нужно просто привыкнуть. Просто привыкнуть, очистить ум от греховных привычек. Вот вся привычка. Есть привычки, дурные привычки. И в силу дурных привычек трудно принять что-то хорошее. Как ребенку, не суй пальцы в рот, очень трудно привить эту привычку хорошую, если уже есть дурная привычка. И дурные наклонности уже есть, уже принимаются интоксикации, уже все занимаются незаконным сексом, уже все едят мясо, все до единого. Играют в азартные игры и что только не делают. И поскольку есть греховная привязанность, поэтому только и трудности. Сам процесс далеко не сложный, очень прост. Поэтому, говорится, даже если греховный человек, он поднимется, он сможет воспользоваться трансцендентным знанием, переправиться через океан бедствия, если даже грешник это может делать, то насколько это больше относится к благочестивой личности, с какими-то благочестивыми заслугами. То есть вдохновляющий стих. Каждый человек может воспользоваться этим знанием, без исключения, любой. Грешник из грешника, как говорится. Важно просто согласиться с этим и принять это. Хари Кришна. Что свойственно? Героизм. Да, в сознании Кришны можно найти применение этим качествам. Есть природа, кшатрия, а кшатрия любит проявлять героизм и силу. Но мы приводили примеры небольшого разума. То есть само стремление проявить героизм не является чем-то греховным. Но когда это человек делает ради чувственного наслаждения, это отвратительно на самом деле. Это не поддерживается шастрами. Просто ради славы рисковать жизнью — это плохой пример в обществе очень. Дурной пример. Пример для глупцов. Очень много людей рискуют жизнями сейчас ради денег. Это также дурной пример. Греховное сознание. Есть два вида славных смертей. В йогическом трансе и на поле боя. На поле битвы кшатри погибает. Это нормально для него. Для людей это хорошо. Это прославляется смерть. И она как бы приносит хорошие плоды. Тарайские планеты как минимум. В другом случае ничего хорошего. Это то же самое, как самоубийство. Что в этом хорошего? Спуститься с горы и разбиться. Кшатри. Он не делает это просто ради выгоды, ради наживы. Ради того, чтобы просто увеличить богатство. Нет. Там есть другой принцип. Наиболее могущественные цари были наиболее праведными. Раджариши. И поэтому всегда очень хорошо, на самом деле, когда правит один царь на планете. Это идеальный момент. Идеальный, потому что одно управление это гарантируется мир надолго. Безусловно, правит один император мира, например, это самое лучшее. Есть вассальные подчиненные цари. Тоже есть какие-то мелкие царства, они также там цари, но они подчинены одному управлению, скажем, Махараджи Юдхиштхира, чистый преданный Кришне. И все остальные цари принимают позицию также Кришны в этом случае. Это нормально. То, что Кришна хотел сделать. Но иногда бывает, что вассальный царь восстает. Он хочет проводить какую-то свою религию, скажем, демоническую какую-то пропаганду хочет устроить там. Не подчиниться вот этой общей высшей власти. Тогда этот император, он идет с войной, едет сначала на переговоры, а потом объявляет войну и побеждает силой. Это его обязанность и долг. Это не делается для того, чтобы просто расширить владение. Тут вопрос, что он должен быть послушным брахманом кшатри. Если кто-то восстает против вед, против вот этих вот вечных законов сознания Кришны, тогда другой кшатри должен восстановить эту справедливость. Обязательно. Это его обязанность. Следить за этим. Это были такие немного шуточные бои. Это не были серьезные войны, схватки. Шуточные. Хотя иногда во время этих шуток кто-то и погибал. Это как бы кшатри, это их природа. Иногда это случалось. Да, в основе есть демоническое стремление прославиться, выделиться. Возможно. А может быть качество шудры? Желание прославиться — это качество шудры. Шудра обеспокоен этим. Ему нравится быть прославленным. Это киноактеры, музыканты, артисты, другие. Это высшая награда для них. Когда в журнале «Огонек» на первой обложке фотография, скажем, или в журнале «Экран» печатают это все, или открытки для киноактеров. Это для них высшая награда. Это класс шудр. Были, но они контролировались брахманами. Брахманическая культура имела влияние сильное. Все это уравновешивалось брахманическим знанием обязательно. То есть эти наклонности были у всех людей, в Арнашамадхарме, сейчас они тоже есть. Но тогда брахманическая культура, она преобладала. Все это было под контролем. Все это как-то служило Кришне. Были также и шуты придворные, и артисты, и певцы, и танцовщицы были. Но все это было в сознании Кришны. Все это делалось для Кришны. Эти наклонности использовались в сознании Кришны. Если они не используются в сознании Кришны, они не имеют цены большой. Все это запутывает человека в законах кармы, Когда остается просто действовать ради славы, ради выгоды, ради власти, если нет Кришны. Из жадности, из зависти. В этом проблема. Качество чего? Да. Да, у всех различные качества. С брахманы, кшатри, ваши, шудра, они имеют разные качества. Но есть еще божественные, есть демонические качества. О них написано особо в 16 главе Бхагавадгиты. Каждый может иметь из этих людей либо божественные, либо демонические качества. В Бхагаватам комментарии Шрила Прабхупада говорит о разных категориях знания. Эмпирическом знании, полученном от авторитетов, трансцендентном, сверхчувственном и духовном. Не могли бы вы объяснить, что значит, когда из этих, каждое из этих определений, чем отличается трансцендентное знание от духовного? Дальше Шрила Прабхупада, когда человек поднимается над уровнем знания, полученного от авторитетов, он сразу достигает трансцендентного уровня. Как это можно понять? Угу. Попытаемся что-то вспомнить сейчас. Да, есть категория, разные категории знания. В эмпирическом знании. Эмпирическое знание, это понятно всем, да? Эмпирики, те, кто идут путем собственного опыта, это знание, полученное с помощью чувств и ума, размышлений, эмпирическое знание. Оно не находится за пределами чувств. Это в области моих чувств и размышлений находится. Ученые, эмпирики они. Они идут этим путем. То, что не доказывают этим путем, считается истиной. То, что можно проверить вот на такой практике, как в химии, скажем, или в физике, или с помощью вычислений каких-то астрономических и так далее, наблюдений, эмпирическое знание, логика. В конечном итоге это связано с чувствами. Вот. Поэтому есть... Кроме этого, есть знания, полученные от авторитетов. Например, также материальное знание, но не поддающееся какому-то чувственному восприятию. Например, кто-то имеет опыт жизни большой, так? Он может дать это знание какому-то любому молодому человеку, старый человек. Он будет являться авторитетом в этом, поскольку он имеет опыт большой. И молодой человек не имеет просто этого опыта чувственного. Он, конечно, будет его иметь со временем. Но имеется в виду данный момент. Ему необходим какой-то старый человек, чтобы рассказать о жизни, например. Вообще, что такое жизнь, что такое семейная жизнь, как делать то, как делать это. Он может все это объяснить. Или молодой человек идет на завод, и там какой-нибудь старый человек показывает, как нужно работать на станке. То же самое. Он авторитет. Он знает, как это делать. Он показывает другому, передает опыт свой. Вот это также материальное знание. Но оно сокращает как бы наш путь познания личного опыта. Мы пользуемся чужим опытом, авторитет. Трансцендентное знание означает за пределами чувств и ума. Трансцендентное и сверхчувственное – это синонимы. И духовное также – это синоним. Трансцендентное, сверхчувственное и духовное – это синонимы. Но здесь разграничивается в том смысле, что трансцендентная платформа начинается с уровня брахмана, сверхчувственная платформа с уровня параматмы и духовное знание о личности Бога. То есть духовное знание, трансцендентное и сверхчувственное, это как постижение три аспекта абсолютной истины. Трансцендентная платформа, платформа вечности, ахам брахмасми, сверхчувственная платформа, реализация параматмы Бога в сердце. И духовное знание – это знание о взаимоотношениях с Кришной в духовном мире. Но это все синонимы, это все практически одна и та же платформа – трансцендентная, духовная или сверхчувственная. Но там тоже есть свои различия, поэтому Прабхупада применяет разные термины. Как только человек поднимается над уровнем знания, полученного от авторитетов, он сразу достигает трансцендентного уровня. Здесь имеется в виду авторитет, духовный авторитет наставник, духовный учитель. Мы получаем от духовного учителя, от духовного авторитета трансцендентное знание, потому что у него есть опыт, он нам передает этот опыт. И как только мы получаем это знание, этот опыт, это означает, что мы начинаем применять этот опыт. Скажем, начинаем повторять Харе Кришна внимательно, ну то, что мы делаем, все. Это означает, сразу поднимается, достигает трансцендентного уровня этот человек. Это просто, это понятно. Каждый, кто начинает повторять внимательно Харе Кришна, получает инициацию от гуру, соблюдает принципы, достигает трансцендентной платформы уже сейчас. Конечно, к ней будут примешиваться какие-то еще гуны материальной природы какое-то время, но это уже трансцендентная платформа. С этого момента Кришна участвует в нашей жизни. Это уже необычная материальная жизнь. Поэтому тут все понятно. Да? Скажите, как правильно и внимательно повторять Махамантру? Правильно повторять мантру означает внимательно. И четко произносить звук стараться. На хорошем звуке легче сконцентрироваться. Ведь так, если у нас плохая аппаратура, там помехи, шипение какое-то, нам трудно сконцентрироваться на этих звуках. И даже не хочется слушать. А если очень четкая запись, приятно слушать и легко. Поэтому язык должен стараться как можно лучше произносить все слоги, не проглатывая. Не имеет значения, если человек картавит, это не важно. Это не важно. Важно делать максимальные усилия. И слушать эти звуки, это все. Слог за слогом. Одну бусину прослушали, берем вторую, опять слушаем. Прослушали, третью бусину берем, прослушиваем. Так мы слушаем бусину за бусиной. Постоянно. Это совершенство повторения. Но вы спрашиваете, как внимательно повторять мантру? Говорится, что нужно внимательно. Но как это делать внимательно? Чтобы внимательно повторять мантру, ну, например, действительно это трудно применить этот термин «внимание», если у нас нет объекта медитации, да? Например, есть туман какой-то. Как быть внимательным в тумане? Вот мы в тумане находимся. Как быть внимательным в тумане? Когда мы же лбами стукнемся, тогда мы будем внимательными, так? Потому что туман, тьма какая-то. Но говорят, что нужно быть внимательным. Но мы даже не знаем, куда внимание свое устремить. Туда все одинаково. Туман кругом. Не так? Но когда туман рассеивается постепенно, какие-то объекты проявляют себя. И мы уже знаем, не так-то уж трудно направить туда свое внимание, когда мы что-то видим уже. Туман сравнивается с анартхами в сердце. Материальные желания. Эти анартхи, анартхи означает то, что нежелательно, материальное желание, покрытие духовного знания, сравнится с туманом или с облаком, где закрывается солнце. Все, такой экран получается, такой ровный экран, плотный. И тут речи не может быть о внимании еще. Просто находимся в тумане, делаем какие-то попытки. Но само святое имя так могущественно, что это подобно солнцу восходящему, оно рассеивает туман постепенно. И уже через некоторое время мы чувствуем некоторое пробивание света в одном месте, больше, чем в другом, и чуть-чуть тепла исходит оттуда. И тогда все наше внимание естественным образом фокусируется в то место. Итак, тогда это не нужно уже объяснять, поскольку уже есть объект для медитации, для слушания. Вот это уже очистительное слушание. Оскорбительное слушание — это space out по-английски называется. Ум вот такой вот, по всему космосу. Он не знает на чем. То есть, хотя он и слышит как бы звук, но к нему примешивается все остальное, все мысли, вся прожитая жизнь, фантазии какие-то, фильмы, которые раньше видел, знакомые из пятилетней давности, там какие-то ноги вдруг выползают, или ум таков. Поэтому как внимательно повторять мантру? Говорится, просто повторять как можете в этом случае. Просто повторять. Просто повторять 16 кругов минимум. Стараться, просто стараться, все. Но в какой-то момент этот туман будет слабеть. И как мы сказали, мы почувствуем, что от самого святого имени, от звука, исходит это тепло и свет. И в этом случае уши сами прилипнут к этому звуку. Это тепло и свет. автоматически это произойдет. Повторение станет более внимательным. Если ум отвлекается, мы утрачиваем это тепло. И быстро вспоминаем это и снова возвращаемся туда. Это более или менее автоматически будет происходить. И на чистом уровне просто нет тумана. И светит солнце. Нет никаких усилий, чтобы концентрироваться. Чтобы внимательно все видеть. Не нужно напрягаться, все видно и так. Еще один момент, который Говинда Махарадж подчеркивал, что Хари Кришна мантру самое важное нужно повторять в бодром состоянии ума, не в полусонном. Вот это очень важный момент в практике повторения мантры. В хорошем бодром состоянии, в хорошем ритме повторять нужно, в бодром. Из 9 процессов преданного служения, служение в качестве слуги и служение лотосным стопам Господа очень похожи. Чем они отличаются? Нужно ли понимать служение лотосным стопам в прямом смысле? Как практиковал его Махараджа Амбариша, который занимался всеми 9 видами служения? Есть ли еще примеры служения лотосным стопам, кроме Лакшми? Если мы служим лотосным стопам духовного учителя, разве это не служение в качестве слуги? Да, здесь имеется в виду буквально, не образно лотосным стопам, а буквально. Поскольку лотосные стопы Господа, они олицетворяют именно преданное служение сами по себе. Вот это часть тела его, часть трансцендентного дела Кришны, лотосные стопы. Вот прибежище лотосных стоп ищут все преданные. Все преданные ищут именно прибежище у лотосных стоп. Это олицетворение преданного служения. Это называется падасеваном, да, по-моему? Падасеваном. Это касается именно вот этого объекта служения, лотосные стопы. Все начинают свое служение именно оттуда, с лотосных стоп. Сознание преданного концентрируется на его стопах, в таком очень смиренном расположении духа. По мере различных рас это сознание может подниматься и дальше. Например, царица Кунти, она начинала свою медитацию на Господа с его пупка, не со стоп, поскольку это было бы неожиданностью для Кришны, она была его тетей. И со стоп начинают такие преданные, которые как бы имеют другие расы с ним, начинающие такие как бы расы какие-то, развивающиеся отношения со стоп, более официально. Но она имела отношение к нему, понимала его положение Верховного Господа, но была тетей для него в материальном отношении. Она могла бы смотреть прямо в лицо ему, но это возвышенная раса, медитировать сразу на лицо. И она хотела со стоп начать, но боялась беспокоить Кришну таким образом. Поэтому начинала с пупка. Как это поклонение осуществляется? Предлагается лотосным стопам, например, благовония, цветы. Если мы божествам предлагаем, именно со стоп это начинается. Потом листки тулоси предлагаются лотосным стопам. Гирлянды предлагаются также лотосным стопам во Вриндаване. Так делают преданные, приносят гирлянды, пуджари берет гирлянду и ложит прямо к стопам, прямо на стопы. Потом снимает и отдает уже человеку как махапрасад. Это тоже поклонение стопам. А что касается служения, В качестве слуги это нечто другое. Это дасья, да? Да, дасья, процесс. Всегда остается положение слуги, конечно же. Но положение слуги может быть разное, может быть в различных расах, в различных отношениях. И также будут другие названия этому. Например, есть раса сакья, дружеские отношения. Есть дасья – это слуги, сакья – это дружеские отношения. Но в дружеских отношениях включает дасья – служение. Друзья служат друг другу. Потом выше есть раса ватсалья – родительские отношения. Ватсалья – раса. Туда уже включаются дружеские отношения слуги, но примешивается еще покровительственное отношение. Это родительское служение. Есть матхурья – раса – супружеские отношения. где уже есть отношения слуги и дружеские, и покровительственные, нечто еще большее. Супружеские отношения. Поэтому дасья, раса, она пронизывает все на самом деле. Все виды служения. Но также можно выделить и конкретно, как это происходит служение, какой вид служения еще. Она и самостоятельный вид служения, в то же время смешана со всеми другими. Дасья. Я не очень хорошо знаю эти темы. Это все, что я могу понять. Это такие высокие предметы. Нужно спрашивать у духовного учителя такие вещи. Если это сказка, одна сказка про одного дракона. Имя у него было «Бойся бой». Я в детстве читал эту сказку. Может быть, кто-то читал ее? «Бойся бой». И он жил на одном острове и охранял его. Там были сокровища какие-то. Такой сюжет. И когда герои великие приходили сразиться с ним, вызывали его на бой. Огромный, выходил оттуда с тремя головами, дышал огнем, там грохот был, там землетрясение вызывал. И они боялись его. Но он был «Бойся бой», это его имя. Это означало, что чем больше человек боится его, тем сильнее он становится. И хоть он испытывал малейший страх, дракон становился сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому он побеждал, побеждал, и человек больше боялся, 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 и в конце концов дракон становился еще больше, еще больше, еще больше. Он только увеличивался от этого. Но одному герою, один волшебник, рассказал этот секрет борьбы с «Бойся боем», то он сказал, что я тебя не боюсь. И он сразу становится и уменьшится в размерах. И вот этот герой последний, он так и сделал, он стал говорить ему: «Я тебя не боюсь». Он уменьшился. «Я тебя все равно не боюсь». Он уменьшился, уменьшился. «Не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь». Он стал таким маленьким. И пропищал: «Ну хоть немножечко боишься?» «Не боюсь», пешки исчез все. Это примеры сказки, но он очень похожий, вот, что касается именно материальных препятствий. Они напоминают такого дракона. Но этот дракон «Бойся бой» называется. Чем больше вы пасуете перед этим, пасуете, это ум, вы обязательно проигрываете. Другой пример – бокс, борьба какая-то, айкидо, какая-то борьба. Как только противник подумал: «Все, мне конец, он победил меня», как только у него появилось это умонастроение, он проигрывает бой. Это знает каждый профессионал. Это все в природе майи. Если вы воспринимаете, что это проблема действительно, это становится проблемой. Какая главная проблема? «У меня нет денег». Я не могу преданное служение начать. Это все зависит от денег. Мне даже есть нечего, о чем вы говорите? И когда вы так думаете, это становится проблемой. И все знают, у него большая проблема, у него нет денег. Но если посмотрите внимательно, ни у кого нет денег. Но не у всех есть проблемы. Не так, что у того, у кого нет денег, есть проблемы. У меня, например, никогда не бывает денег. Но у меня немного проблем. И все они не связаны с деньгами. Совсем другого характера. Иллюзия. Это иллюзия. Есть другой пример. Если вы видите фокусы иллюзиониста, это может обеспокоить нас, потому что иногда он какие-то там головы срезает там или что-то, пилит кого-то. И весь зал там так вот ежится сидит. Он прям пилит, вот видно, как там все это происходит. Пополам человека пилит. Проблема у всех возникает в голове. Но если вы сам иллюзионист и знаете секрет этого фокуса, у вас нет проблем наблюдать все это. Это все иллюзия, вы говорите. Вы что, верите в это? Вы же знаете, что это просто фокус. Чего вы боитесь? Это какой-то фокус, трюк. Или еще хороший пример, очень похожий. Как убегать от проблем. Материальный мир океан здесь описывается. И на поверхности океана происходят иногда шторма. Так? Это те самые проблемы, о которых вы говорите. Большие волны очень такие, которые бьют на асфальт. Проблемы. Но если вы ныряете вглубь, там нет проблем. Правда? Вас не качает на волнах, не бьет о скалы. Там очень спокойно в глубине, на самом деле. Даже во время большого шторма. Поэтому вопрос вашей позиции. Где вы находитесь? Если вы на поверхности этого материального мира, или, так сказать, поверхность духовной жизни, соприкасаетесь с материальными энергиями, всегда вы чувствуете проблемы непреодолимые какие-то. На этом жалком суденышке человеческого тела. Дают пробоину за пробоиной, болезни, там старость и такие страшные вещи, неудачи. Но если вы углубляете сознание Кришны глубже, 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 то через некоторое время вы даже не слышите этого шторма. Что там происходит в политике, несерьезно, неважно для вас на самом деле. Что бы ни происходило, у вас ничего не изменится в жизни, при любой власти. Бойся, бой. Вы боитесь болезни? Тогда вы проиграете. Вы не боитесь болезни? Тогда вы не проиграете. Все от этого только зависит. Насколько вы верите в Кришну? Да, болезни мешают. Но вы не проиграете, если вы верите в Кришну. Если вы верите, что этот процесс вас избавит от рождения нового, болезни, старости и смерти, вы не проиграете никогда. Но если вы боитесь, вы не уверены, что вы думаете, что вы проиграете, вы проиграете. Одна болезнь может победить вас. Даже одно чувство может увести вас от сознания Кришны, если нет веры. Но если вы уверены, вы не боитесь. Почему бы нет? Да, болезнь может все разрушить, это тамагуна. Почему? Нужно лечиться. Не с позиции страха, а с позиции разума. Три вещи нужно гасить немедленно. Пожар, долги и болезни. Потому что они все разрушат, если не остановить. Если вы не лечите зуб вовремя, его удаляют. Если вы не влечиваете простуду, она становится хронической. Если вы неправильно питаетесь, у вас язва. Рано или поздно. Это неправда. Это неправда, нет. Ничто не уводит от сознания Кришны, кроме собственного желания. Это не правило, что больные, преданные уходят из сознания Кришны, или их уводят. Нет, это совсем не так. Каждый становится больным рано или поздно, потому что такова природа этого тела. В старости мы все будем болеть. Сейчас уже болеем. Не означает, что мы перестанем быть преданными. Скорее наоборот, если преданный искренне, это только больше свяжет его с Кришной. Болезнь. Еще больше свяжет его с Кришной. Лучше к официальной медицине. Она здесь более авторитетна. Здесь больше опыта в этой области. Ведическая медицина здесь не изучена совсем. Она считается нетрадиционной. Она не изучена, ненадежна. С нарушением принципов? Это странный врач. Вам нужно найти другого врача. Очень хорошо, если бы эти врачи были преданы. Самое лучшее, чтобы врач был предан. Квалифицированный врач, чтобы он был предан. Поговорите с преданными. В других городах есть такие врачи. Например, есть в Санкт-Петербурге такой врач. Он даже лечит духовных учителей, когда это нужно. Старый преданный, закончил медицинский институт. Давно уже имеет практику. Он, кстати, изучает и нетрадиционные виды медицины, аюрведу. Также знает и традиционную медицину. Хороший врач. Если будете в Санкт-Петербурге, обратитесь к нему. Кто что? Духовное имя, как его зовут? Ачютананда. А что вы говорите материалисту? Что вы говорите? А что вы говорите? Конкретно что вы говорите? А вы что говорите? Вы говорите. Вы должны научиться проповедовать. Много читать книг нужно, много слушать лекции. Изучать нужно книги Шрилы Прабхупады. Вставлять какие-то конспекты даже, чтобы была ясность какая-то. Философское понимание должно быть ясное. Это не квалифицированная проповедь просто. Поэтому вы чувствуете все это. Это не действует. Нет. Все равно нужно понимать философию. Не просто что-то услышать, какой-то кусок проповеди, например. Нужно понимать философию ясно. Нужно изучать книги лучше. Неквалифицированная проповедь пока у вас. Поэтому вы чувствуете это. Я когда начинал проповедовать, иногда я удивлялся, что-то язык такой говорит, что не написано в книгах Прабхупад, наверное. И я чувствовал то, что вы говорите так же. Все силы уходят сразу же. Все сразу же. Неавторитетно. Парампара нет, нет поддержки сверху. Все. Все кончается. Так. Начинайте вспоминать, что ж такое сказать-то хорошее. Шрила Прабхупада писал на этот счет. Если мы начинаем просто повторять, что говорил Шрила Прабхупада, и понимаем это, сразу приходит эта сила, убежденность. Люди сразу принимают это как-то, близко к сердцу. Проповедник должен просто повторять послание. В этом его квалификация. Квалифицированно повторять послание. Иногда он может украшать это иллюстрациями из своего опыта, в подтверждение этому всему. Это также не является отклонением. Но суть остается сутью. Повторять. Бхагавад-гиту. Все, что нужно.